Хорошо, давайте настроимся на свет сердца, на внутренних детей. Представьте себе, перед вами озеро, замерзшее, с гладким, таким блестящим льдом. Посмотрите свою реакцию.
По нему идти или смотреть? Ну, как хочется.
Вы смотрите вашу реакцию. Что вам хочется, перейти его?
Покататься. У меня сразу спазм был, как возникает. Я даже вот зимой замечаю, иду, я вижу, что поверхность будто бы скользкая. Я сразу.
Щелкал как?
Внутрь посмотрели. Я просто вспоминаю, мы как-то шли по озеру по такому позанюшке, там даже рыбы, даже растения. Так вот вообще прозрачно было, настолько.
Но еще и скользко, очень скользко.
Не страшно. Нет. Интересно.
Да я уже
как на коньках. Тым.
Теперь представьте себе, что вы маленький ребенок, которого держат на руках, и перед вами вот такое блестящее гладкое озеро. А на руках мама держит.
Ну, хочется туда.
Ну, и спросите разрешение.
Ну, как-то мама легко дает.
У всех так. Хорошо, перед вами темный, дремучий лес. Посмотрите реакцию. Вы ребенок. Реакция вашей мамы.
Страх мамы, страх ребенка. Хочется, но колется. Мне даже не хочется.
Нет, ну, не хочется. Темно там и не хочется.
Не хочется.
Да?
А надо.
Как Леночка Алексеевна.
Надо, да?
Пошла.
Хотя мама...
Ребенку хочется идти.
Мне в темноту не хочется.
А вы посмотрите, там живые деревья. Они вот так вот переливаются.
Излучают.
А дремучий – это слово такое, он дремлет, потому что...
А у меня дремучий – это сразу темень, да, такая вот.
Ну,
дремь,
все правильно, но это потому что они вгляделись, а там глядишься, он вот так, они живые, энергии там переливаются. Это кажется издали, что он плотный. А вы подойдешь ближе, там уже можно идти. Ну вот, а если ребенку позволить притронуться к первому дереву, ласково потрогать.
Держать за руку мамы.
Ну, мама свои заботы. А ребенка. Маме, может, не очень это интересно в лес идти.
Ты не потрогаю. Не пойму.
А что там самое страшное в этом лесу?
Темно. Неизвестно.
Темно?
Темно.
Вот. А взять вот с закрытыми глазами пойти в этот лес и потрогать эту вот темноту.
Ну, это так, наверное.
Как-то солнышко не пробивается туда. И
нет, я имею в виду темно, это так, мгновенно, то есть, ну, сразу оказался, а потом все равно же адаптируешься, и уже не станет так темно.
Хорошо, оставим лес пока. А теперь дремучая людская толпа.
Как
дремучая? Толпа дремучая.
А знаете, когда вы будешь большая, отдадут тебя замуж. На деревню глухую.
Эмоциональная дрема.
Нет, там дремучая вот такая вот, угрюмая. Там по праздникам дерутся и по будням тоже.
Эмоциональная дремучая, эмоциональная потеряла.
Куда ребенок тянется хоть немножко туда, вперед?
В обратную сторону.
Понятно.
Даже не рассматривается.
А вот теперь представьте себе, что ребенок это ощутил все, и дремучий лес, и дремучую эту толпу, еще не родившись. Тогда что он будет делать? Цепится в душу мамы и не захочет идти. Это о чем говорит? Что на самом-то деле, если возникает такой страх, нет полной решимости родиться до сих пор.
Это маме страх.
Это не только мамин, это свой собственный из прошлого идет, видимо.
Наслоилось.
Да, но он, этот страх воспринимается прежде, чем зов жизни. Зов жизни не слышим при этом, его не ощущают. А страх становится сильнее. И тогда срабатывает желание остаться с мамой, то есть не рождаться. То есть, по сути дела, срабатывает, оно сейчас вот для нас становится явным, на самом деле это тайное желание не рождаться. В случае любой опасности вернуться назад. Это, по сути дела, бегство. То есть, другими словами, у нас нет решимости идти в мир. До сих пор нет. Идти, несмотря ни на что. Мы говорим, пусть лицо будет светлее, пусть люди будут добрее, ну и так далее. Ставим условия для мира. А эти условия являются, по сути дела, поводом для того, чтобы не идти. Это получается дело не в том, что там страхи какие-то. Они всегда есть. А дело в том, что страхи сильнее зова жизни. Нами воспринимаются сильнее. Вот почему подавляющее большинство людей не желают дальше продолжать, допустим, образование, чему-то новому учиться. Именно это мешает. Страхи. Что-то новое принимать и идти. И, по сути дела, каждое утро мы просыпаемся с подобными мыслями. Просто каждый раз у нас страхи определяют какую-то более определенную, очерченную форму. Они, ну, в виде того, что мы уже вроде бы знаем. На самом-то деле там все глубже и сильнее. Просто мы не сделали в свое время решительный выбор. И одна из наших задач в этой жизни – учиться делать решительный выбор в пользу жизни. То есть каждый раз решать жить, продолжать. Мы, по сути дела, каждое утро решаем, жить нам дальше или не жить. Или, может быть, включить программу и возвращаться. Программа ухода. Вот в какой момент можно так почувствовать, как бы линейку времени взять в своей жизни и посмотреть, какой момент, какое время примерно у нас страх стал сильнее зова жизни. Ведь вначале зов жизни был сильнее, потому что мы шли сюда, мы хотели родиться, хотели пройти эту жизнь. Кстати, заранее зная, наша душа знала о основных задачах и, соответственно, основных перипетиях жизни. Мы же это уже чувствовали. А потом в какой-то момент все стало для нас настолько мрачно и тяжело, что мы решили, что никакого зова жизни нет, а страх сильнее. А почему мы идем? Ну, потому что... Почему мы дальше продолжаем? Ну, потому что нас родили сюда, мы не знаем зачем. Потому что все так живут. Ну, и еще, может быть, какая-то где-то там мечта так чуть-чуть ближе, может быть. Вот, собственно говоря, и все. Вот посмотрите по линии. Получается разглядеть?
Да.
Какой это момент?
Ну, вот.
Время хотя бы.
Обиды и потери.
А?
Обиды и потери.
Обиды.
Я как бы...
Уже после рождения?
Да, после рождения.
Вот эту точку можно встать и попробовать найти им этот... Снова вернуться к чувству жизни. Кто-то еще нашел?
Ну, нормальное рождение... То падение было, вот, и мне кажется, что я до сих пор выкарабкиваюсь.
Может быть, там тогда, там надо, значит, снова как бы вернуться и снова вспомнить, а зачем я здесь-то? Не для того, чтобы идти убегать.
Нет, убегать мне никогда
а
не
там, поймите, убегание – это бессознательная программа. Она сказывается на здоровье, она сказывается в наших... каких-то, в общем-то, разочарованиях потом. А явно она ни у кого не работает. Ее нету явно. Все говорят, да все у меня хорошо. Но вот бессознательно у нас включается, и легко включить эту программу внешними какими-то сигналами, допустим, типа такого, да ты здесь не нужен. Если кто-то покажет нам из близких, что ты не нужен, все, она включилась у тебя, и ты опять вместо того, чтобы вернуться к жизни, поворачиваешься против жизни.
Не, ну я вот говорю, что было какое-то вот падение такое, и сейчас вот такое чувство, что карабкаешься, опять где-то срываешься, может быть, ну, уже так глубоко не падаешь, а вот как говорится это. Ну, зов-то вот он как раз и есть вот этот вот, что ты тянешься именно к этому зову. Вперед. У меня это.
И там, есть, ну, там, собственно говоря, нужно опять показать небо. Вот тот момент. Показать небо, чтобы душа обрела еще один импульс. У кого-то может быть другое. Я, например, на третьем месяце беременности маминой обнаружил чувство, вдруг я столкнулся опять со знакомым, откуда-то из прошлого, забытым, вроде бы чувством, что я в данный момент лишний, я не нужен. Я с такой болью, и в это время у меня как барьер, через который только-только чуть-чуть просачивается жизнь, стало остальное осталось там. По сути дела, душа отвернулась от жизни. По-привычному, как когда-то уже делала не раз.
Галина Викторовна правильно говорит, вот эти, ну, в моем, допустим, случае, обиды вот эти, они и есть вот как бы такие, как оступаешься.
Но вот обиды, ну, уже, обиды уже следствие. А там вот есть такой момент, как ступор, и так вот душа, и все, и она погружается в какую-то темноту, она отворачивается и уже не смотрит на жизнь, ей уже не интересует ни мечты, ни будущее, ну, ни
про
свет.
Вот это тоже, про эту яму-то, что это самое.
Вот надо в этот момент снова помочь душе обрести смысл. Другими словами, видит свет. Она смотрит до сих пор, вот в тот момент, когда она ощутила вот это чувство провала, она только и смотрит в эту яму теперь. Это без... Она пытается вверх, а невольно ее зовет туда. Ну, что значит зовет? Внимание привлекает туда.
Ну, борьба постоянно.
Да, борьба.
Кстати, вот и в ногах, наверное, тяжесть такая иногда бывает из-за этого.
Возможно, да.
Что-то так это мне как-то особо.
Ну, что-нибудь получается, еще можно ускорить это прохождение. Вот это останется там пока, как стоп-кадр. А теперь посмотрите. Если вас, допустим, пригласят в новый мир, ну, такой уже сказочный мир для души, да? Но для этого, скажут, вам нужно будет срочно освободиться, измениться что-то в себе и научиться чему-то, да? Вы обидитесь или обрадуетесь?
Я обрадуюсь.
Но ведь вам скажут, что у вас недостатки есть.
С этого никак
не получится. Хорошо. А теперь представьте себе, что вам предложили пройти туда. Вам предложили туда пройти, значит, вас выбрали. А для этого придется преодолеть великие трудности. Представляете, значит, само преодоление вас ведут через трудности, это уже великое доверие. Вы понимаете? Великое доверие тех, кто нас послал сюда на землю. То есть это не наказание, как обычно воспринимается здесь на земле людьми, а наоборот, награда, поощрение. И мы тебя сейчас учим, они говорят. Мы тебя учим преодолевать, чтобы ты мог войти в новую жизнь. Вы представляете? Наша душа почему, сталкиваясь с препятствиями, часто паникает? Потому что нам вбили в голову, что это наказание. А наши препятствия, наши преодоления – это суть возможности роста, Но мы это умом понимаем, а душа-то никак не понимает. Потому что она по-прежнему говорит, да наказывает меня. За что ведь? Так она задает вопрос. Да не за что, а для чего? Для того, чтобы дальше пойти, для того, чтобы научиться. Потому что ты избран тем, кто тебя ведет. И он очень рад, что твоему преодолению. Они очень рады тому, что ты идешь. Они очень рады, что ты можешь это делать. Вы представляете, какой смысл тогда? Все ведь меняется. И если в тот момент, когда душа стоит перед трудностями преодоления очередного, поблагодарить за великое доверие, которое оказали нам те, кто нас ведут, наши учителя, и у них и спросить разрешение на преодоление, благословение на преодоление этих трудностей, то есть на учебу, на прохождение определенных уроков. И вот посмотрите теперь, попробуйте так сделать, посмотрите, что будет. Ну что, получается у вас или не получается?
Не получается.
Нерешительно стало.
Сплю как-то.
Понятно.
То, что не надо.
Сейчас мы к этому подойдем. Еще кое-что.
Вам как-то становится легче, потому что когда вот эта вот мысль, да, что тебя ведут, и тогда уже, то есть вот каждое препятствие, то есть это тебе для чего-то дано. Вот это, вот это, то есть вот с тобой кто-то есть, который тебя ведет, и тебе это надо пройти. И уже как бы легко даже с дремучим лесом, то есть вот те препятствия, которые были, то есть это надо. Тогда это для другой, и ты чувствуешь как бы поддержку. Ну, то есть это у меня такая же. У меня с прошлого занятия какая-то вот тут.
Ты чувствуешь?
Да, прямо какая-то.
Сейчас разберемся. Хорошо. Сейчас разберемся. У кого еще как?
Надо, наверное, вот просто держать вот это вот. Да, вот держать.
Надо каждый день утверждать. Дело в том, что нашу решимость жить в этом мире надо подкреплять.
Подкреплять,
потому что мы невольно подпадаем под влияние окружающего мира и своих страхов всяких, беспокойств, естественно, что нам нужно утверждать в этом хаосе. Это типа такого, утром идешь по лесу, утром проснулся и снова определяешь направление, куда же мне идти. Так же. Но ни в коем случае не давать себе поблажку убегать. Потому что если ты в лесу не поставишь себе задачу избежать трудностей, то, скорее всего, погибнешь. Потому что там шансов у тебя не будет. А если ты пойдешь вперед, то тебе и дорогу покажут, все будет для тебя. Но это все равно, что ребенку рождающемуся, ему невозможно, нет шансов, кроме как родиться. У него других нет вариантов.
Либо погибнуть, либо родиться.
Да, либо родиться. И поэтому, как только ребенок вступает в эту жизнь, воплощаясь, у него уже вариантов только два. Либо сбежать из... испугавшись всего, но в результате гибель. Или жить. Тоже вся жизнь таким образом потом у нас по этой матрице продолжается. Если мы решительно родились, то мы решительно дальше пойдем по жизни. Если мы в нерешительности, и где-то у нас сомнения закрадывались там в душу, тогда в эти сомнения, в эти трещины залозят разные вирусы, которые разлагают наши возможности жизни. Они начинают, типа, да тебе зачем это надо, да тебе что больше всех надо, да не обязательно, да можно и отдохнуть, да можно туда не идти, да можно не делать, и в результате мы пропадаем обязательно. То есть по-настоящему эту жизнь человеческую до конца очень немногие проходят. Болезни... Люди говорят, умирают от болезней. Вы представляете, от чего они умирают? Они умирают, потому что бессознательно сбежали от жизни. А болезнь – это предлог, это повод. Это их сомнение в необходимости жизни.
Это тоже оправдание. Потому что так легко сказать. Я болею.
Я болею, и поэтому я умираю.
Да.
У меня болезнь. У меня теперь есть возможность. Вот до этого у меня не было возможности сказать всем, что я не хочу в этом мире жить, я не буду жить. А теперь у меня есть возможность законно лечь и умереть. И все, от болезни. Если ты просто так умрешь, то это будет незаконно, неправильно. Потому что скажут, а ты почему так-то без болезни? Так как, кто без болезни умирает?
Кто здоровый умирает.
Да, кто здоровый умирает.
Кто суд. Разрешил, да?
Суд, да?
Да, уходить здорово. Ну,
можно заболеть, а потом
да,
умереть.
Да, конечно.
А не наоборот.
Так, нельзя уходить.
Да. Ну, это точно так же, как нельзя с работы уходить, не болев. Заболеешь да. И уйдешь с работы. Хочешь отдохнуть, заболей. Детский сад.
Уйти, заболей.
Да. Вот везде у нас. То же самое, одинаково работает. И получается, что большинство людей уходит из этого мира, так и не доживя. Не пройдя положенный. Они срок вроде бы отбыли, но положенное не выполнили. Ну и солдат спит, служба идет, у него все так шло по-привычному, вроде бы. А на самом деле он как бы и не жил, не в полной мере, он не прожил свое. И в результате просто он сбежал от того, что от каких-то трудностей. А трудности-то никуда не делись. А потом. Трудности, вот в чем и ложность наших представлений, что мы трудности воспринимаем за наказание. Угу. За что? Да не за что, а потому что тебе для твоей же радости это надо. Вот почему. Он не один альпинист, между прочим, в голову ему не приходит, что его в наказание тащат в горы, что он в наказание лезет на скалы. Понимаешь?
Рискуя жизнь,
да.
Терпит разные неудобства.
Вот туристам заядлым тоже не приходит в голову, что их
наказание
отправили в туристический поход. Правда, встречалась одна группа такая, идут такие, в общем-то, унылые, не унылые, но не очень веселые. Вы откуда? Да вот профсоюз нас всех послал цехом на Канжаковский камень. Он спрашивает, зачем вы шли-то туда? Мы себе...
Профсоюз
вас послал.
По доброй воле, да?
Да.
Так мы на самом-то деле родились по доброй воле. Мы пришли в этот мир по доброй воле, но поддавшись своим прежним вот этим непреодоленным условиям и страхам, мы посчитали, что нас притащили сюда. А нам еще нашептали это. Вот притащили, вот вы нас родили, вы за нас и отвечаете, вот вы виноваты во всем, а мы тут ни при чем. Так мы сами хотели. И потом, на самом деле, это так же, как для альпиниста, великая радость подниматься, испытывать все трудности, в том числе вот взаимопомощи, там, преодоление и подъем на вершину. Они стремятся к этому всю жизнь, все ради этого готовы отдать. Вот так ведь, по сути дела, и жизнь-то наша должна быть. Но мы настолько исказили это представление в себе, что не воспринимаем так жизнь. У древних греков есть такой миф о Сизифе. Ну, в Аиде, по-нашему ад, есть такая гора, на которую каждый день, в течение дня закатывает шар Сизиф. Катит, а потом, поскольку он удержаться не может, он обратно катится с этим шаром вместе, и потом снова катит его вверх, потом снова. Вот нам навязали вот этот образ жизни. То есть не радостное восхождение, а какой-то бессмысленный, безысходность, какой-то бессмысленный шар мы должны катить наверх, и для чего, и кому это нужно. Не понимая, что в этом-то как раз не в шаре дело, и шар вообще ложный, и гора это ложная. Да брось этот шар и зайди на гору просто так, для радости своей, преодолей. Захочешь шар закатить потом, тебе это уже радостно будет, ты хочешь, можешь водрузить его там наверху. Площадочку сделаешь и поставишь, он никуда уже тогда не денется от тебя. Но у тебя будет решимость закатить этот шар во что бы то ни стало. У Сизифа совершенно четко две программы. Одна программа, мне надо зачем-то катить этот шар, а вторая, он все равно скатится вниз. И вечная борьба бессмысленности жизни. А зачем мне этот нужен шар, а он все равно скатится, но мне надо его закатывать, я его буду закатывать только потому, что он дальше снова скатится, я его снова буду закатывать, он будет скатываться вниз и так далее. И вот здесь, в принципе, ложная идея сама по себе, ложная идея бессмысленности жизни. Вы представляете, Творец где-то там во Вселенной придумал бессмысленную жизнь. Где логика?
Бессмысленную гору, бессмысленный шар, который надо все время катить.
Да, бессмысленный круг сансары, как на Востоке говорят. Вот человек воплощается, умирает, снова воплощается, умирает, воплощается, умирает. Какой смысл? Потом пришел Будда. Он говорит, я вам покажу по-другому этот закон. Давайте посмотрим. Я разорву для вас круг сансары. Это круг представлений о вашей жизни. И он на самом деле разорвал. Но современные буддисты в большинстве случаев понятия не имеют, что он говорил. Он говорил, что жизнь должна быть постоянной, учеба, радостное преодоление. И тогда этот круг сам по себе рассыплется, а будет бесконечная дорога восхождения. Вот что он сказал на самом деле. А для этого нам нужно самим себе пересмотреть, вообще говоря, вот этот взгляд на нашу жизнь, на смысл жизни. Каждый день у нас имеет смысл. Каждый час имеет смысл. Только для чего? Если утром я просыпаюсь, и какие мысли меня одолевают? Нерешенные вчерашние проблемы. Нерешенные проблемы позавчерашние. Кроме того, уже накатилась весна, что-то. Кому-то нужна обувь, кому-то нужна одежда. С кем-то взаимоотношения испортились и так далее. И дальше. Хочется нам просыпаться в этот день. Если мы посмотрим вот эти вот все и выставим перед собой утром, то нам захочется заболеть. Ну, мне, например, захотелось бы заболеть, если бы я не нашел другое, если бы я не искал радость преодоления. Другой смысл жизни. Не эту бессмысленную разборку, которая ни к чему не приведет. Мне все время мучил вопрос, зачем хлопают ковры? Хлопают, хлопают, хлопают. Потом кто-нибудь придет из старших, хлопнет, у тебя пыль, давай дальше хлопай. И кажется, никогда это не кончится, вот этот сизифов труд. А потом мне кто-то сказал, ковер нужно выхлопать в меру для того, чтобы просто стало свежее. Не потому, что пыль до конца выбить, это никому не нужно. Его не выбьешь. А чтобы просто уменьшить количество пыли, стало свежее, и микробов оттуда повыколоть, вытрясти. И тогда смысл появился. Я должен знать задачу, я должен знать зачем. Если я не знаю, и меня заставляют это делать, не знаю зачем. Ну зачем в школе в первом классе заставляли писать палочки? Я до сих пор этого не понимаю и вижу в этом бессмысленность. Детям нужно сразу давать буквы, и чтобы они эти буквы рисовали, не писали палочки, рисовали, и они научатся гораздо быстрее. Зачем нас в армии? Вы знаете, нас как заставляли ходить строевым шагом? Если это женщинам, наверное, трудно выдержать, понять. Мужчинам тоже, поэтому мы ходили тупыми солдафонами в армии. Встаньте прямо, руки по швам смирно, потом поднимайте правую ногу, вытягивайте носочек по разделениям, делая раз, наклон медленный вперед, туловище прямо вертикально, опускаешь эту ногу, делаешь опору на правую ногу, теперь левую ногу поднимаешь.
Ой, ужас какой! Вообще кошмар.
А на чем стоять-то?
Нет, это не в этом дело, вы понимаете? Это ужас. Это вот солдафонская муштра, которая выбивает всякую самостоятельность. Ты тупой становишься. Стрелять! Спрашивают, я вот первый раз нас учат стрелять. Нас дали автомат, насадочку. Учитесь делать плавный спуск. Вот мы неделю делаем плавный спуск. Учитесь загонять патрон в патронник и при спуске, чтобы не дернулась мушка. И так далее. Мы учимся, 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 учимся. А если бы тебе сказали, вон мишень, вот, вот так, вон, попробуй, постарайся попасть. И ребенок бы с радостью все это сделал.
Было интересно.
Интересно. Вы представляете, смысл решили, и жизнь, и вот эта вся муштра стала совершенно безрадостной. Абсолютно. И что бы мы ни делали, устав. Вы знаете, что такое устав? Это вот такая книжечка, а их, я не помню, около десятка разных книжечек. На все случаи там жизни. В армии ты должен то-то, то-то. Ты этот устав должен как стихи зазубрить. Можешь не понимать ничего, но ты должен зазубрить. Вот бессмысленность жизни. Зачем камень катить? Надо. Кому надо? Для чего надо? А мне-то это надо? А мне от этого будет радость?
А мне понравилось, когда ребенок говорит, маме надо идти на работу. Я не знаю, как объяснить. Что такое вообще, что такое работа? И почему это надо? И почему это неинтересно? И почему все жалуются? Вот это работа. А что такое, если происходит? Я иду там учить детей. Да? Я иду там что-то, вот да. Конкретно что? А это обозвали одним словом. И все. И это страх. Вот работа это что-то ужасное. А дети не больше такой работы. Ну это что это такое работа?
У меня Юля позвонила на работу на телефон.
Это работа? Это работа маленькая.
Вот, вот мы таким образом теряем смысл. А какой смысл в рождении ребенка? Это что, радость постижения жизни? Ребенком будущим, или в какой-то момент становится просто надо. Ну, как и в большинстве случаев,
значит,
просто...
Так оно и есть. Значит, вот, женились, надо родить, потому что все надо.
Не, ну, иногда же просто как... Не обязательно надо.
Нет, конечно. Как говорится... А когда хочу, понимаешь, что ребенка ждут.
Вот, ну,
а
да.
Он пришел.
Тогда замечательно.
Пришел и пришел, ну и ладно.
Это бывает, что сначала пришел, а потом уже...
А потом все
остальное. А, и это происходит. А потому что... А почему? А потому что нету решимости до конца. Вот еще очень важно понять. Решимость до конца. Решимость до конца прожить эту жизнь. Вы представляете, как бы это важно было? Если бы она внутри была. Нет, у нас нету решимости. У нас на всякий случай есть запасные лазейки убежать. Угу. Заболеть, например. Ну, мало ли что там, у каждого свои лазейки, но суть одна и та же. У нас нету решимости пройти до конца. Куда она делась? То есть мы ее не обрели, мы не научились до конца доходить. Вот этот, вот это озеро, которое льдом покрыто, вот если поставить себе радостную задачу, научиться по этому льду и до конца.
Разбежаться. Да. Шлёп, и потом снова встал. И снова покатился.
Ну, уже результат другой. А вот теперь представьте себе по тонкому канату над пропастью. И если мы вначале решились идти, а потом заколебались, что тогда? Вот в жизни то и происходит. У нас нету решимости до конца день прожить. Что значит до конца? Принять все условия этого дня. Что бы там ни было, у нас нету до конца. У нас есть. Но вот если там будет хорошо, то может быть приму. Если будет плохо, то не приму и не пойду туда. И день опять не дожит до конца, а потом следующий день. С этим уже остатком останется. И так копится недоделанных у нас дел.
Или говорим завтра. Завтра. Будете завтра не бесконечно.
Как в песне поется, откладывать жизнь никак нельзя. А мы ее откладываем. А потом, когда накопится там ворох такой. Ой, ну теперь мне уж не справиться. Пора заболеть.
Поэтому у детей наших так получается, что нежелание учиться, да?
Отсюда, да. У них нету решимости. Да. Решимости с самого начала, это решимость как подбивается, что ли, как омрачается. решимость, она радостная. Вот я научусь летать во что бы то ни стало. А потом говорят, да как, куда ты летать будешь? Да ты что, да все разбиваются там, все, нерешимость погасла. То есть получается, что мы нерешительно решили. По сути дела не решили ничего.
Мы научили, наверное, трудности преодолевать с радостью, да?
Да.
Если нам это сразу говорили, что это...
Даже ребенок рождается, видите, насколько трудно.
Да.
Попробуй-ка вот головой, без рук, да, без рук, вот по трубе, одной головой. Это ведь движение, он идет, это потом уже там мать где-то помогает. Но ведь он должен повернуться, он должен втиснуться. Это ведь тоже как бы...
Да и вообще решимость с самого начала, вот пойти на это.
Да. И трудно, и больно, но идешь и все.
Чем-то этим руководствуется иной.
Да.
Не этим надо, как привычно наше,
да,
а внутренней и какой-то и потребностью.
Да, это какой-то как зов жизни, как его подталкивает жизни, именно,
да,
к этим,
да,
действиям.
На определенный день,
да,
на определенный час.
Да,
так,
да,
все,
да.
Все,
что-то
ты,
в нем
ты
раз, да, срабатывает.
Все.
И даже когда мама не готова, даже ее организм не готов,
да,
он-то все равно.
А
идет.
Он готов.
Да.
И он знает, когда.
А вот смотрите, еще раз вернемся к канатоходцу по проволоке через пропасть идущему. Чем он руководствуется, когда идет?
Конечной целью.
А еще? Решимостью, что дойдет, и решимость у него внутри. Он руководствуется собственным желанием, не чьим-то другим.
Угу.
Только собственное желание. А теперь представьте себе, что канатоходец начал руководствоваться желаниями людей, которые там вокруг стоят. Он обречен. Теперь представьте себе, что мы руководствуемся желаниями людей, просыпаясь утром, руководствуемся желанием людей, которых вспомнили, которые где-то рядом с нами. Как наш день сложится. Мы те тот же канатоходец.
То есть каждый день надо просыпаться решительно, двигаться решительно.
И вот, и теперь ребенок, пришед на воплощение, уже в зародившееся тело, и теперь, если он будет руководствоваться желанием окружающих ему людей, представляете, что с ним будет?
Движения вообще не будет.
Или он, и очень ему трудно будет. То есть одна из задач, нам руководствоваться собственной решимостью нужно, а не желаниями окружающих людей, не их мыслями, чувствами, иначе катастрофа неизбежна. Вот причины, почему мы можем вдруг какой-то момент потерять радость, одна из причин, омрачение произойдет, потому что мы подпали под какое-то влияние, сами того не сознавая, по привычке. А привычка у нас появилась с того момента, это начало зарождаться, когда мы перестали руководствоваться собственным смыслом. Тогда нам нужно, чтобы кто-то руководил нами, кто-то управлял. Вот если нам скажут прямо или правильно идем, то хорошо. А если это скажут, один говорит правильно, а другой неправильно, третий говорит вообще не ходи, тогда что он с нами будет? Представьте себя, завязанными глазами мы идем, мы уже определились, а нам в это время закладывают всякие мысли, сомнения, шепчутся. Что с нами будет? Сейчас люди, мы тем более, стали намного чувствительнее, и мы слышим мысли и чувства других людей. И часто подпадаем под их влияние, не понимая этого, не осознавая этого. И в результате мы теряем собственное внутреннее чувство жизни. Ну а теперь попробуйте, чтобы ребенок шел по внутреннему чувству. Вы сами ребенок, попробуйте пройти по этому чувству своей решимости. А теперь вспомните один из ваших трудных уроков жизни, которые, вам кажется, вы не дошли, то есть не прошли, потому что у вас там, ну, какая-то осталась боль, и, почувствовав это, поблагодарите за этот урок, за эти возможности прохождения тех, кто вас послал, как за великое доверие, и попросите благословения на этот урок. Что-то получается?
Да, получается.
Светлана, как чувствуешь себя?
Ну, сейчас лучше, я как бы сразу и через толпу прошла, и через лес.
Вот хорошо. Как Татьяна Афанасьевна?
Такое, конечно, спокойствие наступает, что вот просто душевное спокойствие, я даже я сплю.
Хорошо. Ясно.
Все спят, видимо, устала.
Хорошо. Вы теперь понимаете, да и раньше понимали, просто осознание душой еще больше, когда происходит, что, в общем-то, мы нужны Вселенной. Мы нужны Матери Вселенной, поэтому она нам дает крутые уроки, которые для нас очень важны, необходимы. И более того, через в них мы и получим радость, не избегая, а проходя их. И вот решимость наша, она основана на радости на самом деле. Не на насилии, только лишь надо настраиваться на это. На решимость полностью пройти все, что нам необходимо. Нам ничего лишнего не дается. Как недавно одна женщина говорит, мы рассказывали вот это, а что дальше-то еще, значит, труднее будет? Да, труднее, но радости, значит, больше, потому что в соответствии с готовностью вы будете больше получать радость. Наверное, первый раз альпинисты, когда тренировались в восхождении, первое восхождение для них это было очень трудно, но потом они, научившись чему-то, большую радость получали на больших высотах. Поэтому здесь, естественно, большая радость получается. То есть жизнь – это не легкие, так сказать, прозябания, бессмысленные, а именно движение, радостное движение. Тогда наша душа будет наполнена энергией, светом, энергией жизни, и тело, соответственно, тоже будет наполнено светом, потому что везде преодоление, с самого начала. Мы, собственно говоря, в природе это можем увидеть. Можем увидеть на маленьких детях, когда они рождаются с преодолением, учатся ходить с преодолением трудностей, учатся говорить, преодолевая трудности везде, где учатся, преодолевая. Почему нужно полагать, что взрослость – это должна лишиться этого, и дальше после этого наступает счастливое райское блаженство без всякого преодоления? Да нет, конечно, больше еще трудностей, но больше радости, возможности появляется и с этим. Только лишь мы преодолеваем все то, что нам необходимо. По-другому мы сами это решили когда-то. Мы вот стояли на краю, когда готовились воплощаться, смотрели на эту жизнь и решали, я пойду. И это приму, и это пройду, и это пройду, и это пройду. Просто мы забыли. А напоминание об этом, ну я же сам этого хотел. Я же этого хотел, в чем делать? И пойти, и вот как только что-то решишь преодолевать и пойдешь на это, сразу легче становится. Всегда тяжело, потому что одолевает сомнение. Никуда не движешься. Но вот решимость, это и все уже становится. Легче сразу, как только решил. Поэтому решимость дает нам всегда облегчение. Это, другими словами, напор жизни давит, а мы в конце концов открыли, и этот поток пошел в направлении нужном. А еще с самого начала когда-то мы решали вообще войти в жизнь, будучи еще монадами. Это было миллионы лет назад.